И самое худшее, что может сделать человек для Бога, это в ложном свете его представить. Вот точно так, как мы понимаем для себя, если кто-то на нас клевещет, если кто-то в ложном свете нас представляет, нам больше всего это неприятно. И потом говорят, попробуй отмойся, правда? Когда тебя облили грязью, ты этого не делал, тебя обвинили и так далее. Многие верующие люди, к сожалению, неправильно представляли Бога. И Лютер восстал против этого, и 95 тезисов, это были чисто богословские тезисы, но действия католической церкви были реальные действия, они основывались на этих убеждениях. И Лютер восстал, и он стал проповедовать другое. Кроме того, когда мы говорим о анабаптисты, и баптисты – это вопрос крещения. Вопрос крещения, либо людей крестить нужно в младенческом возрасте, либо людей нужно крестить по вере, взрослыми. И вот эти люди, христиане, они исследовали Библию и пришли к выводу, что нужно крестить только взрослыми людей. Маленький ребенок ничего не понимает, у него нет веры и так далее. И это все было в истории. В конце XVIII века католическая церковь теряет свою власть. Наступает французская революция, эра безбожия. Во Франции что творилось, один Бог знает, если вы можете почитать. Отвергли не только Бога, религию, Библию, отвергли всякую законность, и те же самые революционеры вешали и убивали всех подряд в своей ненависти против всяких религиозных доктрин и так далее. А когда Папа Пий VI был пленен, католическая церковь вообще потеряла власть. Это и было исполнением вот этого пророчества, которое Иоанн говорит, «Видел я, что одна из голов его как бы была смертельно ранена». Это то, что произошло в 1798 году. В книге Откровения много есть пророчеств в течение вот истории, начиная от времен Христа до сегодня. И если мы исследуем, мы находим, как это все исполнялось. Но в XIX век еще отмечен был и тем, что в разных странах после запрета было организовано много библейских обществ. Библия стала печататься в огромных тиражах на разных языках. И тот перевод, который мы имеем, синодальный на русском языке, он в основном был напечатан в XIX веке в 1875 году. Миссионеры поехали в разные страны, Китай, Индия, в Африку и другие, потому что они чувствовали и понимали, что нужно проповедовать. Это вот так, как шло развитие христианства. Я только очень коротко на этом останавливаюсь. Вместе с тем, когда мы говорим с вами как, о том, как возник адвентизм, адвентистская надежда, нам важны и социальные условия XIX века, потому что в XIX веке произошли огромные события и перемены, и, скорее всего, никакой другой век или столетие в истории не повлияло на жизнь людей, как XIX век. Развитие науки и техники. Посмотрите, сколько было сделано изобретений. Кинематограф, фотография, построена железные дороги, велосипед, телеграф, счетная машина, электродвигатель. Все это было изобретено и открыто в течение только XIX века. Азбука Морзе. И, кстати, первое сообщение Морзе Бриз послал из Балтимора в Вашингтон, и оно гласило так: «Чудные дела твои, Господи». Это было самое первое сообщение по азбуке Морзе. Американец ее придумал и по телеграфу это все передал, потому что этот человек был верующий. Это такая интересная деталь. И все это создавало у людей иллюзию, что вот-вот люди построят рай на земле. Если бы мы сегодня, живя сегодня, почитали газеты XIX века, тогда уже было море газет в развитых странах, то мы бы удивились, люди ожидали рая. Вот через 50, 40, через 100 лет на земле будет рай, машины будут работать, ничего не надо будет делать, и все, потому что такой был оптимизм при всех этих открытиях, при всем том, что произошло, люди, конечно, надеялись на то, что все вопросы удастся решить. Посмотрите дальше. Пишущая машинка, автомобиль, паровоз, лампочка, нагревательные приборы. И в медицине много открытий было сделано. Кстати, открыли бактерии, вирусы и так далее, и так далее. Все это очень-очень многое было сделано в XIX веке. Но на этом фоне... Это все положительно, это все прекрасно. Бог дал людям мудрости, но на этом фоне в XIX веке произошло несколько событий еще, на которые люди не всегда обращают внимание. Возникло несколько философских и религиозных движений. Атеизм, коммунизм, теория эволюции, спиритизм. И потом большие три церкви – адвентисты, мормоны и свидетели Иеговы. И все это в середине XIX века. Вы понимаете, какое бурное время тогда было? И все это практически одновременно. Мне представляется, что до тех пор, пока католическая церковь имела власть и сдерживала, она сдерживала прогресс, развитие науки, техники, то все это было невозможно. И как только она потеряла власть, люди стали бросаться в разные крайности. С одной стороны, наука и техника – это хорошо, с другой стороны, теория эволюции, спиритизм и так далее – это не очень хорошо. Поэтому тогда начало развиваться все, и все это было одновременно. И вот на этом фоне мы сегодня поговорим о том, как первые миллериты, мы их называем последователи Миллера, проповедовали о близком втором пришествии Христа. Есть и два события, которые в истории нашей церкви, которые мы не должны забывать. И должны правильно понимать, причем, потому что их немного, иногда их искажают. Первое событие – это Великое разочарование 22 октября 1844 года и первое видение Елены Уайт. Когда мы с вами читаем книгу Иисуса Навина, «Возьмите из Иордана 12 камней и перенесите с собой, чтобы они были для вас знамением, камни сии будут памятником навек». Мы понимаем, читая этот текст из Библии, что переход через Иордан для народа был большим событием, и камни были как бы памятником. В истории любой церкви, в истории любой нации, государства есть определенные памятные даты, и все люди их чтут, помнят и говорят. И мы также не забываем о том, как начиналась проповедь о близком втором пришествии Христа. События в истории церкви – это тоже камни, это тоже памятники на многие годы. И нам нечего бояться, если мы не забудем этот путь. А почему мы уверены, что Бог открывал эти истины? Потому что мы видим, как в истории это все было. Когда мы имеем опыт с Богом, когда мы понимаем, что это Он сделал, никто из людей не мог это сделать, мы понимаем, что Он ведет нашу церковь и дальше. Итак, пророческие корни адвентистской церкви, они заложены в книге Откровения 11, в 10 главе. Читаем с вами 10 глава. «Иоанн говорит, я подошел к ангелу и сказал мне, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее, она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». Это символическая сцена, когда ангел дает книжку и говорит о том, что она будет сладкая, а потом горькая. И речь идет о вести. Весть, которую проповедовали люди, она приятная, но потом она принесла действительно большие-большие разочарования и горечь. Бог избрал Уильяма Миллера стать его вестником. Еще не было ни организации, ни церкви. Этот человек был из одной протестантской церкви, который много переживал, молился. У него были духовные искания, он обрел Бога, и он увидел в Священном Писании то, что никто не видел. Он увидел, исследуя Библию, что скоро второе пришествие Христа. И он был воодушевлен этой вестью и стал проповедовать. В 816 году он принял крещение в Баптистской церкви, потом 2 года посвятил исследованию пророчеств. В 1818 году, еще 4 года, он систематизировал свои исследования в 20 пунктах. Прежде чем кому-то об этом сказать, он никому не говорил, он занимался этим сам. И тогда, после этого, он делится некоторыми выводами со служителями. Мы сейчас поговорим, что же он открыл в Библии. Он прочитал в книге Даниила, 8 глава, 14 стих, что на 2300 вечеров и утро тогда святилище очистится. Он стал исследовать этот пророческий период, откуда он начинался, как он развивался. И он пришел к выводу, исходя из того, что день за год, и в библейском пророчестве действительно так исчисляется день за год, он пришел к выводу, что скоро будет второе пришествие. На основании служения во святилище, когда святилище очищалось в конце года, и это был особый праздник, это был судный день или день искупления, и исходя из всего того, что написано в Библии по поводу этого, он считал, что если период начинается в 457 году до нашей эры, то заканчивается 1844 год, и в 1844 году придет Христос. Это его выводы, его предположения. Сегодня, к сожалению, многие люди, не зная тонкости, критикуют адвентистскую церковь, что адвентисты назначали дату пришествия. Сами адвентисты не назначали дату пришествия, потому что их тогда еще не было. Кстати, Уильям Миллер был баптистом. Но он, даже он не назначал, назначил его помощник. Но он пришел к выводу, что что-то должно случиться в этом году, что здесь суд и вечность, и все, это конец света, как сегодня принято говорить, потому что пророчество заканчивается. И он стал об этом проповедовать. И выпадала дата на 22 октября 844 года. Нужно понимать, что он проповедовал о втором пришествии 13 лет и 2 месяца. И он произнес 4000 проповедей и лекций, проповедовал в 500 населенных пунктах. Это было в основном здесь, в Штатах, но в основном по восточному побережью, на востоке Штатов. И за 13 лет он объехал 500 населенных пунктов, и многие-многие люди приняли, 50 тысяч верующих приняли эту весть, что Христос скоро придет. Он был не одинок, 200 служителей также ему помогали, и люди, как Джошуа Хаймс и другие, Чарльз Фич, они также помогали и проповедовали. У них была разработана вот такая пророческая карта. Она достаточно, может быть, сложная. Это истукан, вот здесь эти звери из книги Откровения, из Даниила и так далее. Здесь тексты. Они все это разработали и в конечном итоге пришли к выводу, что 843 год – последний год в истории Земли. Они ожидали пришествия, они ожидали этого и надеялись, что оно произойдет. Они распечатали этих карт очень много и ими потом долго пользовались, потому что сами по себе карты, они были, все было правильно, только там была одна проблема. 22 октября ожидавших постигло великое разочарование. Христос не пришел. Представляете, люди ожидали, люди молились, люди читали, изучали внимательно. Ну все, все совпадает. Все по Библии, по пророчеству, и вдруг его нет. Многие из последователей Миллера разочаровались вообще в Боге и ушли от Бога. Многие раскололись на некоторые группы и были в больших переживаниях, а некоторые стали молиться. Они стали молиться, исследовать и спрашивать: «Господи, где мы допустили ошибку? Почему, почему не произошло то, на что мы так надеялись?» И как раз исполнилось вот это пророчество в Откровении 10 главе, что это горько было для них пережить вот это разочарование, вот этой вести. Какое значение сегодня имеет это для нас? Какое это имеет значение? Может быть, кто-то считает, что это не важно. Может быть, многие христиане сегодня и не знают об этом, что это было. Но мы помним об этом, потому что имеет это огромное значение в вопросе исследования Библии. Потому что многие взгляды Уильяма Миллера, они были правильными. Дата, о которой мы говорили, дата была верной. Только событием он ошибся. Он ошибся в самом событии, но в самом толковании пророчества он все очень предусмотрел, все было очень верно. Во-первых, он проповедовал, как никто раньше, что пришествие Христа будет личным. Христос придет на облаках, Христос придет, как написано в Евангелии, и Иисус придет, чтобы спасти своих последователей. Никто до него с таким энтузиазмом, с такой верой, с такой уверенностью не проповедовал. Вторая сторона, что Христос придет скоро. Вот в том-то и суть, что слово «скоро» – это, понятно, слово растяжимое, и идея эта немножко растяжимая, как скоро. Он понимал, что Вильям Миллер, что не будет еще тысяч лет, что не пройдут еще сотни лет, что Христос придет скоро. Он верил в это точно. Следующий момент, который он проповедовал, что тысячелетнее царство будет после второго пришествия Христа. Почему на этом следует остановиться? Я не случайно вам показал все вот эти научные открытия и то, что произошло в XIX веке. Потому что многие христиане проповедовали тогда, что мир, благодаря научным открытиям и техническому прогрессу, станет таким хорошим, что это и будет тысячелетнее царство на земле. Это то, о котором написано в Библии, что люди сами его построят. Это будет рай на земле. Но он будет до второго пришествия Христа. К сожалению, сегодня некоторые так понимают, что рай будет до второго пришествия. Но Вильям Миллер проповедовал, что он будет после, потому что второе пришествие Христа, оно имеет определенную цель. В пророчествах действительно день символизирует год. То есть, если там написано 2400 дней, значит, это 2400 лет. Начало и конец пророческого 2300. Начало и конец был очень правильным. И здесь мы говорим о времени провозглашения вести первого ангела из Откровения. Но я не буду сегодня останавливаться на этом, вы знаете. Но Даниила написано на 2000 вечеров и утр, и святилище очистится. Люди, которые жили когда Даниил писал это, они прекрасно понимали, что такое святилище. Это был храм, это была скиния, когда было святое и святое святых, и один раз в год священник очищал второе отделение святое святых. И они это понимали, но ошибка Миллера была в том, что нигде в Библии земля не названа храмом. Он думал, земля будет очищена. Ошибка была в том, что он не понимал, святилище – это не земля, и земля не будет очищена. Вот это он не мог никак понять. Давайте вернемся немножко назад. Я не показал вам, что после Христа в 70-м году храм на земле был разрушен полностью, в 70-м году нашей эры. То есть до разрушения храма в Палестине люди верующие приходили в храм, приносили жертвы, священники совершали все служение, и один раз в год священник совершал очищение этого храма. Об этом написано подробно в Библии. Однако храма не было уже больше тысячи лет. О каком храме тогда речь идет? Он был разрушен, и он до сих пор не восстановлен, и вряд ли он будет восстановлен, по этому вопросу есть дискуссии. Но в том-то и суть, что пророчество было дано очень на длительный период, а храм был давно разрушен. И Миллер не понимал, что это будет, то есть событие, что же произойдет в конце этого пророческого периода. И я должен сказать вам, что Бог открыл эту ошибку людям, которые искали. Они нашли эту ошибку. Истина о служении Христа в небесном святилище должна быть добавлена к тому, что проповедовал Миллер. Весть третьего ангела должна быть добавлена к двум вестям других ангелов, о которых проповедовал Миллер. Буквально сразу Хайрам Эдсон после великого разочарования молился. Он был в таком шоке, в таких переживаниях, и Бог открыл ему, что речь идет в этом пророчестве о небесном храме, что на небе есть небесный храм, о котором Библия говорит, и послание к евреям об этом говорит, что Христос наш первосвященник, и что очищение началось в небесном святилище, не на земле. Все остальное правильно. Все остальное верно, только вопрос в том, что произошло там и почему это произошло. Люди получили откровение благодаря большим-большим исследованиям, переживаниям и большим ответом на переживания людей, верующих того времени, был, конечно, дух пророчества. Что такое дух пророчества? Это дар Духа Святого. Дух Святой дает дар, когда человек может предсказывать будущее. Дух Святой дает дар, когда человек что-то предвидит, и не только. Если мы с вами почитаем книги пророков, то большая часть того, что написали в Библии пророки, это не предсказание, это проповедь на этот день. То есть, если жил Исаия, он проповедовал для людей то, что важно было в его время, большую часть. Когда жил Иеремия, большую часть он проповедовал то, что важно было для них. Поэтому, когда говорят слово «пророк», то в русском языке сразу у людей срабатывает мысль «предсказатель». В Библии не всегда так. 75% того, что написали пророки, это просто проповеди. Это проповеди для тех людей, которые жили рядом с ними. Потому что слово «пророк» с еврейского языка означает «вестник», «человек, несущий весть». Да, у них были пророчества, были предсказания, но они составляли только меньшую часть, а большую часть – это была весть на тот период времени. Я хотел бы остановиться и обратить внимание, вы видите здесь лицо Елены Уайт. Бог избрал своим вестником. Бог предлагал быть вестником людям, люди отказались, и Бог потом избрал быть своим вестником Елену Уайт. Он наделил ее даром духа пророчества, и она была вестником и писала книги. Ее служение было очень сильно заметно в истории христианства, и мы сейчас об этом поговорим. Есть два текста, которые говорят, что Бог пошлет этот дар пророчества в последнее время. Есть два текста. Откровение 12:7. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Христа». Свидетельство Иисуса Христа. И в Откровении 19:10 ангел говорит: «Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Если мы начинаем подробно изучать, что такое дух пророчества, мы видим из Библии, что пророки имели дар от Бога, и это и называлось духом пророчества. Вестники имели этот дар. Что можно сказать по той ситуации, которая была тогда? Елена Уайт, она жила во времена Вильяма Миллера, она слышала его проповеди, она приняла верой то, что он говорил, она поверила, что пришествие будет очень скоро. Так же, как и все люди, она очень тяжело переживала. Она была очень молода, ей было всего 17 лет. И она была очень больна и переживала определенную болезнь. Но Бог сохранил ее и помог ей. И вот что самое интересное, она родилась в 1827 году и умерла в 1915 году. 70 лет пророческого служения, 70 лет проповеди Евангелия, всю свою сознательную жизнь она посвятила этому. Всю свою жизнь. Она написала много книг. Она получила около 2000 видений и пророческих снов. Все это описано в книге. Ее труды составляют 25 миллионов слов. Издала 24 книги, написала 4600 статей. И что интересно, что ее труды переведены более чем на 140 языков. Они востребованы и сегодня во всем мире, и многие-многие христиане читают эти труды. Первое видение, которое она видела, было буквально через 6-7 недель после великого разочарования. Как раз те верующие, которые переживали вот этот момент, они переживали вот это разочарование и не знали, как быть, они были ободрены этим видением. И Священное Писание, конечно, предсказало все это, что это горько будет, но люди еще не могли понять, что случилось. И вот она видит видение, многие из вас, наверное, читали, она видит верующих людей, которые идут по вот этой тропе. Они видят впереди город, рай, святой город, и они идут туда, вперед, и они направляются, и свет освещает их. Но некоторые засомневались и свернули с пути, некоторые перестали верить и так далее. И она подробно описывает, что те, кто шли за Христом, те все-таки они дошли. Это просто картина, которая так коротко говорит о ее видении. Я не буду подробно рассказывать, я только скажу о значении этого видения. Прежде всего, в этом видении было подчеркнуто, что Бог продолжает вести свой народ. Мы находимся на правильном пути к Иерусалиму. То есть люди, которые верили во второе пришествие Христа, они правильно верили. Они правильно верили, Христос действительно придет, и они основывались на Священном Писании, на Библии. Каждый должен идти по тропе сам. То есть каждый человек ответственен лично перед Богом за свою веру или за свое неверие. Никто здесь никому ничего не может навязывать, И выбор человека решает его будущее. То есть, если человек избрал один путь, он придет к одним последствиям. Другой путь приведет к другим. Вера, неверие и так далее. Каждый избирает свой путь, и каждый отвечает за то, куда он пришел. По разным сторонам тропы грозит опасность. То есть, если люди не идут за Христом, если есть сомнения, если есть у человека колебания или он не верит в Библию, это очень опасная ситуация. И наш взор должен быть направлен только на Христа. Это вот основные идеи из этого видения, и люди это поняли. Когда она рассказывала людям, они прекрасно это понимали. Нужно понимать, что как таковой церкви адвентистов седьмого дня тогда еще не было. Была группа людей, которые исследовали Библию, и потом только возникла церковь адвентистов седьмого дня. И среди этой группы людей была Елена Уайт. Эти люди постоянно собирались вместе каждую субботу и постоянно молились о том, что Бог хочет им открыть. Они открывали Библию и молились, и исследовали. Они исследовали, исследовали, исследовали. И эта небольшая группа пришла к выводу о том, что Христос действительно в небесном святилище совершает свое служение. Они пришли к выводу, что Христос действительно скоро придет, потому что есть признаки пришествия, и признаки исполняются. Они убедились в том, что тысячелетнее царство будет после второго пришествия Христа. И они были убеждены в том, что нужно святить субботу. Это, естественно, был очень спорный вопрос, так же, как и сегодня. Большинство христианского мира празднует воскресный день. Богослужение, воскресенье в больших церквах, в маленьких и так далее. Но эта группа людей, исследуя Библию, пришла, что суббота является днем Господним, не воскресный день. Нигде в Библии не написано, что воскресенье является днем Господним. Вообще в библейские времена слова «воскресенье» не было. Тогда был просто первый день недели. Первый день недели – понедельник был, второй день недели. И так считались дни. Но слово «суббота» уже было. Потому что слово «седьмой день недели» – «шаббот», «суббота», «покой». Тогда уже люди это понимали. Тогда люди это понимали. И я вспоминаю этот случай, когда Мартин Лютер, который был реформатором, был диспут с папским кардиналом, и папский кардинал, который пытался опровергнуть реформатора, он говорит: «Вы что, отвергаете авторитет церкви?» Церковь решила вот так, вот так, вот так. Мартин Лютер сказал: «Я во все буду верить, если вы мне покажете только из Библии. Покажите мне только Библия, Священное Писание. Все то, что написано там, я согласен с церковью, и с Папой Римским, и со всем. Но чего там нет, я не согласен с этим». И тогда кардинал ему сказал: «Если ты основываешься только на Библии, то почему ты соблюдаешь воскресный день? Где ты нашел в Библии, что воскресенье является святым днем?» Он ничего не мог ответить ему. Так вот, говорит, церковь своим авторитетом перенесла святость с субботы на воскресенье, а ты говоришь только Библия. Поэтому весь вопрос в том, какую власть имеет церковь, но это тоже такой вопрос очень спорный. Вот эта группа людей, которая образовалась после Великого Разочарования, она была самая маленькая. Все другие группы рассыпались, адвентистская церковь выросла. В 1863 году они зарегистрировались как Церковь Адвентистов Седьмого Дня. То есть адвентисты, ожидающие второго пришествия, и то, что они святили седьмой день, субботу. Вот это их было отличительное название. Это были христиане из разных других деноминаций, христиане из разных стран, из разных конфессий, из разных церквей. Но они объединились на основе основных принципов. Первое – проповедь о втором пришествии Христа, вопрос тысячелетнего царства, служение Христа в небесном святилище. Они также объединились по вопросу празднования субботы, а не воскресения, и они верили в пророчество. Никто тогда, в XIX веке, так усиленно не исследовал пророчество, как они. Что я еще хотел сказать по поводу Елены Уайт? Если вы почитаете ее труды, может быть, они оставят на вас такое впечатление, она пишет немножко пессимистически о трудностях, переживаниях. Она, в ее трудах есть такой определенный пессимизм. Почему? Потому что в трудах остальных христиан, как и в газетах, был сплошной оптимизм. Они, христиане, писали, что вот-вот завтра будет рай, вот-вот завтра мы построим лучшее справедливое общество, все будет хорошо, и так далее, и так далее. Она писала прямо тогда, что никакого идеального райского общества люди не способны построить. Она тогда это писала. Но люди не верили, ее очень жестко критиковали там, и так далее. Они не могли себе представить. Она, Бог ей открыл, что природа человека греховна. И представьте себе, действительно, во-первых, когда она начала писать, началась уже гражданская война здесь в Штатах за отмену рабства, потому что рабство еще существовало в США в XIX веке. И в 60-е годы была война, потом только отменили его, а потом произошла Первая мировая война, потом произошла Вторая мировая война уже в 20 веке, и люди сегодня даже и не мечтают рай построить, потому что понимают. После двух мировых войн, после того, что сегодня творится, какова природа, греховная природа человека, люди не способны построить никакого рая. Она писала это еще в XIX веке. Вторая отличительная черта ее книг – это то, что она направляет внимание людей к Библии. Библия – священное писание, Библия – откровение о Боге и откровение Бога, самооткровение Бога. Она никогда не хотела, чтобы ее прославляли, возвеличивали. Она писала: «Исследуйте Библию, вы там все найдете. Исследуйте священное писание». Что еще она писала, то, что люди абсолютно не воспринимали, это забота о своем здоровье. Это сегодня в газетах, журналах доктора пишут, что нужно там то, полезно, это вредно, это нужно. В XIX веке только открыты были вирусы и бактерии, люди абсолютно еще в медицине мало что понимали, и наука мало что открыла. И уже тогда она писала, что каждый человек ответственен за свое здоровье, что люди должны заботиться. Она писала прямо: вот это вредно, вот это полезно, вот это вредно. И если внимательно почитать то, что она писала, мы будем удивлены. То, что люди открыли спустя 50 или 100 лет после нее, она уже тогда писала, что нужно делать вот так. И все. И это доказывает нам, что Бог вел, Бог благословил ее в этом служении, что эту истину Бог ей открыл. Посмотрите, что интересно в ее книгах. Первая часть ее видений и книг – это были формирование доктрин церкви 48-50-е годы. Это то, как понимать Библию. Следующая часть – это создание церковной организации. И в 1863 году была организована церковь. И только на третьем месте – санитарная реформа или забота о здоровье. Первое – это доктрины, организация и потом забота и реформа. В начале XX века был основан, огромный, тогда был основан небольшой университет Лома-Линда. Это то, где мы жили, когда мы только приехали в Штаты, в Калифорнии, недалеко от Лос-Анджелеса есть такой поселок Лома-Линда, и там стоит огромный университет и несколько клиник, которые принадлежат Адвентистской церкви. Этот университет в начале XX века был открыт как раз на основании ее идей. Она сказала, вот здесь вот стройте этот университет. И он имеет сегодня большую популярность и в Штатах, и за пределами Штатов. Это учебное заведение. Там проводят и операции, и обследования и так далее. Но самое интересное то, что вот этот городок Лома-Линда, там живут преподаватели, студенты, доктора и так далее, что уровень продолжительной жизни самая высокая по всей стране в Штатах. Самая высокая. Потому что там большинство вегетарианцы, не едят мясо, потому что там в основном в магазине не продается ни водка, ни курево, ничего такого. И все то, что она писала, эти люди, которые там живут, они соблюдают. В этом городке 12 тысяч жителей, из них 9 тысяч адвентистов. Там вокруг где-то 8 или 10 церквей. И действительно это заметно, там столько пожилых людей в этом городке. Санитарная реформа тоже очень важна, но я хочу тоже сказать одну вещь. Нужно читать больше и не впадать в некоторый фанатизм при этом, потому что некоторые люди неправильно толкуют ее труды, и от этого тоже очень большие проблемы бывают. Нам необходимо ценить нашими пророческими корнями. Мы понимаем для себя, что Бог вызвал церковь для того, чтобы церковь несла весть миру о втором пришествии Христа. Бог поручил эту весть, и в том числе Бог поручил нести и другую весть людям. Ведь та же самая санитарная реформа, она написана в Библии, но вот большинство церквей не обращают на это внимания, большинство христиан пропускают эти тексты из Библии. Знаете ли вы, что в Библии категорически запрещено есть жир, тук, внутренний тук, и пить кровь животных категорически? И сегодня любой медик, любой доктор вам скажет, да, это, конечно, вредно. Но запрещено-то было когда? Еще во времена Моисея, за 1000 лет до нашей эры, за 1000 лет до Рождества Христова. И если за 1000 лет до Рождества Христова через Моисея Бог сказал, что не ешьте свинину и нечистых животных. Сегодня ученые начинают исследовать, чем мясо одних отличается от других при современных методах и так далее. И приходят к выводу, да, это действительно вредное мясо нечистых животных. Другая сторона, реформа санитарная не только включает, что можно есть и что есть нельзя. Многие-многие вопросы, как если взять в общем комплексе, что самая полезная пища – это фрукты, овощи, что нужно быть на свежем воздухе, солнце. Если вы почитаете то, что писала Елена Вайт, писала в XIX веке, тогда об этом никто не писал, ее наоборот критиковали и с нее смеялись. Сегодня это полностью подтверждено наукой. Вот почему мы говорим, что Бог открывает людям истину раньше, чем люди до этого доходят сами. И если бы люди верили в то, что Бог открывает, насколько лучше можно было бы жить. Возьмите принципы гигиены. Моисей за 1000 лет до нашей эры написал о серьезных принципах гигиены. Люди все это пропускали. До тех пор, пока в XIX веке не пришли такие ученые, которые открыли там вирусологию, вирусы, бактерии и так далее, и так далее. До тех пор, пока наука не открыла. А в это просто надо было поверить. Надо было поверить. Точно так же и многие-многие другие вещи в вопросах веры, в какое время мы живем. Пророчество на наше время достаточно в Библии четко и ясно говорит, что будет происходить в наше время. Пророчество книги Откровения, оно простирается до самого второго пришествия и будет говорить о том, что будет происходить завтра, послезавтра, то есть ближайшие годы, десятилетия до самого пришествия. И если бы люди верили в это, насколько легче им было бы жить. Мы должны сегодня понимать, что опыты прошлого – это для нас как знамение, как доказательство того, что мы стоим на истинном пути, как доказательство того, что мы проповедуем истину и то, что Бог ведет свой народ. Я думаю, что каждый из нас, если он заинтересован знать больше, он может исследовать Священное Писание лично сам. Если человек хочет исследовать Библию, он найдет много-много для себя интересного, и Бог ему откроет ответы на многие-многие вопросы. Пусть Бог благословит вас. Аминь. Может быть, вопросы у кого есть? Пожалуйста.